Добрый день, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас сегодня с вами особое мнение Андрея Нечаева, профессора экономики, председателя партии «Гражданской инициативы» и министра экономики России в 92-93 годах. Андрей Алексеевич, здрасте. Хорошо ли меня слышно?
Добрый день. Как говорят, в моем окружении, рад видеть вас на свободе.
Хорошо, взаимно. Я хотела сразу же спросить про одну из последних, может быть, новостей, которая появляется на тему экономики. По-моему, исследование проводил Гайдаровский институт, не чуждый вам, если я правильно понимаю, о том, что очень плохо в стране стало с заполнением рабочих мест. Во многих сферах недостаток специалистов просто какой-то невероятный. И, ну, очевидно, что есть несколько причин для этого. Но не так давно, вот я не помню, вчера, по-моему, я видела сообщение о том, что вот в сфере перевозок там не хватает дальнобойщиков, там чуть не 40%, там еще где-то. Ну, в общем, во многих сферах отсутствуют просто рабочие руки и, наверное, еще специалисты определенных направлений. Скажите, пожалуйста, что вы об этом знаете и как так получилось?
Ну, я об этом знаю довольно много и довольно давно, потому что кадровый дефицит, если говорить о высококвалифицированных рабочих, об инженерах такого нижнего и среднего уровня, то это наша многолетняя болезнь. Это не результат вот последних событий, последних полутора лет. Это такая многолетняя болезнь, которую победить пока не удается. Была попытка даже привлекать иностранных специалистов, в смысле этого слова, например, Аэрофлот пару лет назад объявил о том, что он будет брать иностранных пилотов. Ну, правда, в основном приехали пилоты из бывших советских республик, среднеазиатских, но, тем не менее, сам по себе факт довольно примечательный, с моей точки зрения. Ну и, конечно, то, что произошло за последние полтора года, это мы с вами хорошо знаем, и 300 тысяч мобилизованных, и ну, там разные оценки, официальных цифр там так никто и не обнародовал, но от миллиона до полутора иммиграция, причем это люди как раз вот в самом трудоспособном возрасте, причем люди, как правило, образованные, те, кто считал возможным устроиться либо на Западе, либо в Казахстане, либо в Грузии, в Армении, вот основные страны российской эмиграции. Ну, то есть это как раз вот тот кадровый потенциал, который и так был дефицитен до этого. Ну, вот дальше, собственно, имеем то, что институт имени Егора Тимуровича констатировал.
Андрей Алексеевич, скажите, но когда нам говорят, что, слушайте, у нас огромная страна, ну, мы знаем, да, что последняя перепись была не совсем перепись, и демографы нам объясняли, что, в общем, приблизительно мы знаем о том, сколько народу живет в стране, но, тем не менее, нам говорят, слушайте, ну, 300 тысяч, это несерьезно для 140-миллионной страны, это не должно быть так заметно. Опять же, даже вот условный миллион, мы не знаем, точно ли это миллион, потому что очень плохо со статистикой вот этого вот выезда, насколько однозначно уехали люди, это ФСБ не может подсчитать, кто уехал насовсем, а кто вернулся через неделю. И получается, что даже вот эти цифры наносят ну, заметный урон, скажем так. Почему так происходит?
Ну, во-первых, давайте начнем издалека. Огромная страна – это, как правило, по территории. А если говорить о численности населения, то это большая проблема, которую, кстати, осознал Кремль и в последнее время на эту тему очень много говорит. И дорогой Владимир Владимирович, и другие руководители партии и правительства, что у нас очень серьезная демографическая ситуация. А реально страна, давайте называть вещи своими именами, вымирает. У нас уже несколько лет рождаемость меньше, чем смертность. И если раньше это компенсировалось притоком мигрантов, которые, правда, пополняют низкоквалифицированные кадры, а не вот те, по которым ощущается дефицит. А теперь иммигранты перестали компенсировать. Ну, разумеется, это проблема с точки зрения трудовых ресурсов, это проблема там будущих 15-20 лет. Вот демографический провал сейчас. Но это так просто реплика к вопросу о том, что нас много. Ну, нас немало, но становится все меньше и меньше. А теперь, ну, 145 миллионов – такая общая цифра, а трудовые ресурсы – 70 миллионов с небольшим. Поэтому, когда вы миллион сравниваете с 70, это уже все-таки цифра достаточно заметная. И просто хочу еще раз подчеркнуть, что это как раз квалифицированные, преимущественно квалифицированные, образованные люди вот в самом таком трудоспособном возрасте. Ну, например, известно, что уехало очень много айтишников. И была, с моей точки зрения, крайне опасная и глупая попытка запретить им работать удаленно, введя повышенное налогообложение или вообще запретив российским компаниям брать на работу специалистов, на удаленную работу, если они не проживают на территории России. Ну, вроде бы сейчас эти глупости отменили, но, тем не менее, месседж был такой негативный. И в итоге вот это действительно, в хорошем смысле этого слова, мировые лидеры IT-технологии, ну вот там был риск того, что просто будет провал, и мы эти лидерские позиции потеряем. Поэтому, повторюсь, речь идет не вообще о дефиците трудовых ресурсов, а именно о дефиците высококвалифицированных кадров, ну и или, скажем так, кадров, что называется, средней руки, но которые определяют во многом лицо экономики в ее таком каждодневном режиме.
Я просто несколько последних дней слышала несколько выступлений, любопытное, потому что в том числе и то, что говорил Алексей Ракша, известный демограф, и то, что говорила в своей лекции, объявленной иностранным агентом, Екатерина Шульман, по поводу как раз того, что вот все последние деяния, которые касаются борьбы за население в стране, они какие-то очень, конечно, странные и необдуманные, потому что запретом абортов, условно говоря, невозможно завести в стране новых молодых мужчин и женщин детородного возраста. У нас, кстати, их тоже не хватает. Вот как ни удивительно. Это... И при этом, если я правильно понимаю, вот из тех уехавших, все-таки, наверное, процент мужчин достаточно высокий. То есть уезжали, конечно, и семьи тоже, но и мужчины бессемейные, скорее всего, уехали. Так что это все на рынке труда должно сказываться. Может ли как-то, вы как экономист, можете сказать, что как-то изменится лицо нашей трудовой массы? Не знаю, там будут ли больше женщины замещать, будет ли больше там возрастные люди, ну, те, кто у нас сейчас предпенсионеры или уже пенсионеры, занимать какие-то места, или это невозможно?
Ну, вы знаете, это будет такой, называется, кейс-стади. В конкретном месте будут искать конкретные решения. Я, может быть, даже уже в вашей передаче или в какой-то другой, я поэтому прошу прощения перед зрителями, которые меня смотрят, или перед моими читателями, но я уже приводил этот пример. У меня один из моих партийцев, он владелец маленькой управляющей компании, которая предоставляет услуги ЖКХ. Значит, вот у него был мобилизован сварщик, единственный. Он рассказывал, на коленях стоял перед своим бывшим сварщиком, ушедшим на пенсию, предлагал любые деньги, чтобы он вернулся. Вот будут же любые деньги возвращать пенсионеров. Ну, причем вы понимаете, да, что если это крупное предприятие, где было этих условных сварщиков 20 человек, а осталось 17, ну, как-то там перераспределят нагрузку. Поэтому в основном, конечно, этот удар в смысле кадрового дефицита, он пришелся по малому и среднему бизнесу. Если у вас один специалист этой категории, и он исчез в силу каких-то причин, то... то его заменить просто неким из наличного его состава. Ну, вот так где-то будут пенсионеров привлекать, где-то, значит, дамы начнут укладывать шпалы.
Как значит, обычно, ну,
где-то,
кстати.
Где-то, может быть, наиболее талантливые мигранты освоят.
Так, что случилось? Что произошло? У нас, видимо, прервалась и так не очень ловкая связь. Я надеюсь, что мы можем сейчас ее попытаться повторить. Нет? Так, хорошо. Давайте я вам пока про книжку расскажу, тем больше картинки у меня нет. Про книжку я вам расскажу тоже про интересное. Я получаю информацию о книге с совершенно изумительной фразы. Что будет, если не выполнить последнюю волю умерших? Если вас тоже немножко в содрогание вводит эта фраза, то обратите внимание на shop.diletant.media, потому что там появилась книга, которая называется «Сказание ужасов» из серии «Зачарованный». Значит, это 13 преданий разных народов о бедствиях и кошмарах, которые могут обрушиться на смертных. История о двух бывших друзьях, которых мертвый требовал возмещения убытков. Боже мой. Легенда об итальянской семье, которая пыталась узнать тайну смерти и так далее. Я сразу вспомнила, конечно же, нашего любимого Проппа, потому что все сказки народов мира так или иначе рассказывают нам именно об этом, о том, как люди попадают в страну мертвых, как они там что-то узнают, какие-то удивительные происходят события, как нужно войти в это, какие там дары принести, и, соответственно, как нужно правильно выполнять волю умерших, тоже в сказках обычно говорится. В общем, вот эти вот самые предания увлекательные, но при этом хорошо изданные, что конечно, тоже прекрасно, с жуткой картинкой на обложке. Я прям содрогнулась. Но, в общем, если интересуетесь такими вещами, либо как с научной точки зрения, либо с чисто человеческой и такой как бы дилетантской, то, пожалуйста, shop.diletant.media. Заходите, гости дорогие, купите книжку, нам от этого будет хорошо, и мне лично тоже, и живому гвоздю будет тоже хорошо, потому что, да, при заказе, совершенно верно, Юлия из Минска, при заказе можно попросить автограф, и на такой жуткой книжке мы, конечно, вам что-нибудь страшненькое нарисуем, если попросите. Мы – это те журналисты, которые работают в Москве и которые бывают в редакции. Так, связи у нас нету. Что происходит? Какая беда случилась? И, кстати, нельзя ли нам привлечь каких-то еще специалистов, помимо видео, потому что мы не можем никак связаться с нашим замечательным гостем. Так, я пока почитаю, что тут у нас пишут. Так, а можно вызвать кого-нибудь? Ты попросил уже, чтобы Аня подошла, да? Хорошо. Ну, в общем, раз так, я пока посмотрю, что вы тут писали. Так. Это обсуждение в основном только меня лично. Нет, сегодня я без голых рук. Кстати, если интересуетесь темой отсутствия кадров и вымиранием, вот слово «вымирание», кстати, не любят специалисты в этой области, но, тем не менее, разницей между, в смысле, тенденциями в рождаемости и смертности, состоянием рынка труда, то действительно можно найти достаточно много увлекательных лекций и интервью на эту тему, так что можно вполне зайти. Так, ну что, мы пытаемся связаться с нашим гостем, с Андреем Нечаевым. У него и так-то связь была не очень, но в конце концов оборвалась. Я надеюсь, что ничего не происходит? Что связи нет? Беда какая. Боже мой. Так, что мы узнаем еще из экономики? А, кстати, давайте вы пока присылайте, что у вас есть из особо важного, потому что я хотела поговорить еще про стоимость рубля, про курс наш любимый. Это же всегда так было. Помните, когда-то на эхе Москвы были программы еще во время кризиса? 2008 года, у нас была регулярная экономическая, было регулярное экономическое интервью, и каждый раз были любимые вопросы. Во-первых, сколько будет стоить доллар, в смысле, да, сколько будет стоить доллар, а во-вторых, в чем хранить сбережения. Сейчас, по-моему, это уже не обсуждается, в чем хранить, но тем не менее. Так, Елизавета Л. пишет, значит, не 140 миллионов, если уход 1 миллиона так сказывается. Ну вот получается, что действительно, Елизавета, получается даже не дело не в тех 140 миллионах, а в том, из кого они состоят, потому что не так давно, пару месяцев назад, по-моему, и может быть уже и больше, была информация о том, что процент пенсионеров-то, он все выше и выше. И если из этих 140 миллионов, как вы пишете, около 40 миллионов это люди, которые не могут работать уже, просто не в силах. И, кстати, нужно туда еще добавить не только пенсионеров по старости, что называется, да, как бы не противно это звучало, но и людей, которые не могут работать там по инвалидности и по разным другим вещам. Кстати, этих людей становится больше, как вы догадываетесь, тоже. Так, это Ольга Журавлева, я ее помню лет 15, а то и 20. Вы знаете, я ее помню еще дольше, что неудивительно. Так, что такое? Нет, вы обсуждаете не то. Обсуждаете либо предыдущую передачу. А, вот Алекс Микитянский пишет, мужчин можно завести с женщинами сложнее. Ну почему? Можно привозить и тех, и других, если вы имеете в виду завести, не в смысле, чтобы они завелись, как плесень, а в смысле привести мигрантов. И это, кстати, очень тоже интересно, потому что как каждый раз, когда речь заходит о том, что нужно восстанавливать баланс трудовых ресурсов и добавлять трудовые ресурсы извне и привлекать мигрантов, каждый раз в разнообразных таких, ну, новостных чатах, где есть комментарии, тут же появляются люди, которые начинают кричать, вот, они там все запланили, там вот это все. И антимигрантские настроения от этого совершенно не уменьшаются. Это удивительно. Так, ну что, как там у нас связь? За связь без брака. Подключается. Очень хорошо. Так, ну... Подключается и отключается. Нет? Не выходит каменный цветок? Я вижу, что я все время вздрагиваю на экране. Так, вот, мне кажется, что сейчас, вот прямо сейчас, мы, может быть, наконец... Ура! Андрей Алексеевич, я слышу ваш голос.
Я прошу прощения, у меня тут просто интернет вылетает.
Да, это случается, это случается. Даже этот прекрасный наш московский интернет, который, казалось бы, лучшие люди, можно сказать, собрали, он, да, периодически отключается без объявления войны и даже если он оплачен. А я уже тут поблагурила немножко про демографию и что я узнала за последнее время. Я хотела уже перейти к самому интересному, потому что вы сказали, что вот пенсионерам за любые деньги, значит, будут приглашать. Ну, понятно, и сварщиков, и токарей, и кого угодно. Сначала за любые деньги будут покупать эти токарные станки, которых, в общем, нету. Потом за любые деньги будут покупать токаря, которому глубоко за 70. Ну, в общем, это все понятно. Теперь к вопросу о деньгах. Или о деньгах, как хотите. Курс у нас опять, как это сказать, вскинулся и растет. И имеется в виду, снижается стоимость рубля, наоборот, повышается стоимость доллара и евро. Скажите, пожалуйста, что это значит и чего ждать в этой сфере?
Вопрос, на который мне приходится последние лет 20 отвечать примерно 5 раз в день. Я его ненавижу.
Ну, а с другой стороны, ну а что вы хотите? Это же главное.
Происходит, Нулечка, происходит то, что должно происходить. Если у вас на 40% снижается нефтегазовый экспорт, который в прошлые времена составлял более 50% федерального бюджета дохода от этого экспорта, а при этом импорт восстанавливается. Сейчас он уже примерно на уровне 2021 года. Угу. Но это теперь так называемый параллельный импорт. То есть те товары, которые раньше завозились напрямую, теперь они завозятся через сложные посреднические схемы, через из недружественных государств сначала в дружественные, оттуда в другие дружественные, а потом уже в дружественную Россию.
И это понятно, дороже. Что...
Конечно, чем длиннее становятся эти логистические цепочки, и чем больше посредников принимают участие в организации этого так называемого параллельного импорта, и каждый из них делает это не бескорыстно, тем импорт становится дороже. И в конце июня у нас произошло довольно непривычное за последние годы событие. У нас стал отрицательный платежный баланс. Там где-то на 1,5 миллиарда долларов, но тем не менее факт сам по себе примечательный.
У нас кончились деньги, вы имеете в виду? У государства кончились деньги? Это что такое?
Нет, кончились деньги, это отдельная проблема, это бюджет. Я говорю про платежный баланс.
Это что значит?
То есть экспорт стал давать, притока иностранных инвестиций нет, как вы понимаете, от слова совсем, а экспорт стал давать меньше, чем забирал импорт и вывоз капитала.
Понятно.
Бюджет – это отдельная проблема, которая, кстати, нарастающий дефицит бюджета, при прочих равных, это такой проинфляционный фактор и фактор ослабления курса рубля. Плюс мы гордимся тем, что мы смогли довольно быстро нефтепотоки из Европы перевести в Азию, в частности, резко нарастила закупки российской нефти Индия.
Ну, с Китаем у нас тоже все как-то очень...
Китай тоже нарастил, но Индия просто нарастила 2,5 раза, если мне память не изменяет. Но только расплачивается она за этот импорт по согласию сторон преимущественно не долларами, а рупиями. И сейчас у российских экспортеров скопилось огромное количество рупий, с которыми они не знают, что делать. Миллиарды и миллиарды рупий. Потому что, то есть в Индии можно что-то купить, безусловно, там текстиль, лекарственные препараты, те же IT-продукты, но Роснефть там этим не занимается, и другие нефтяные компании. Вот, поэтому вот у них рупии эти лежат мертвым грузом, а долларов и евро дефицит. Плюс было принято, в принципе, правильное решение с точки зрения либерального подхода к экономике, это отказ от обязательной продажи валютной выручки, которую Центробанк, как вы помните, ввел сразу после начала украинских событий для того, чтобы тогда стабилизировать рубль. И теперь наши экспортеры значительную часть валютной выручки оставляют просто за рубежом под какие-то свои будущие нужды, и вообще, чтобы было как-то спокойнее было на душе. Да, приводя на российский рынок, лишь то, что им необходимо для того, чтобы покрывать рублевые затраты, для того, чтобы платить рублевые налоги и так далее. Все это в сумме привело к тому, что рубль слабее, но с точки зрения бюджета, который мы с вами так вскользь надкусили, это хорошо.
Я как раз вспомнила, что все эти годы нам говорили, что когда рубль слабеет, вы там, соответственно, бегаете и нервничаете, а государство от этого только плюс. Расскажите нам про плюсы.
Перефразируя дорогого Владимира Владимировича, он, я не помню, лет 7 назад сказал, раньше нам за доллар давали 31 рубль, а теперь вот сегодня дают 95. Соответственно, рублевые доходы бюджета от экспорта, сырьевого экспорта за счет курса растут. Но, как недавно справедливо и вынужденно признал министр финансов Антон Германович Силуанов, это такая палка о двух концах, потому что растет инфляция, естественно, потому что доля импорта в потреблении остается довольно высокой, а некоторые сферы просто критически зависят от импорта, поэтому как бы рубль не дорожал, отказаться от него просто невозможно, от этого импорта. Соответственно, дальше Минфин, правительство, финансовые власти, страна, как хотите, вынуждены индексировать пенсии, зарплаты бюджетников, другие социальные выплаты, в принципе, бюджетные расходы. Ну, правда, здесь есть один плюс, потому что индексируют они потом, а доходы от возросшего курса рубля получают сегодня. Но, тем не менее, вот это, как министр финансов признал, такая ситуация, в которой есть две стороны у этой медали.
Скажите, пожалуйста, вот в начале всех событий, как вы видите, украинских событий, в начале была как раз такая нервозность по поводу того, что сейчас вот ухнет, доллар будет стоить больше 100 рублей и все такое, а потом усилиями, я так понимаю, Эльвиры Набиуллиной и ее команды и вообще экономического блока правительства, эта ситуация очень быстро была, как бы сказать, забетонирована, да? И был период, когда доллар стоил явно меньше, чем как так представлялось. А почему сейчас пошло опять это движение? За счет чего тогда удерживался курс? И за счет чего он отпущен сейчас и с какой целью? И можно ли опять начать какие-то, я не знаю, там, какие-то усилия, чтобы курсы валют не росли так быстро?
Ну, если вы помните, то сразу после начала этих событий, там буквально за несколько недель, курс рубля к доллару дошел до 125.
Да, да, но потом снизился.
Евро перевалил за 130, и тогда Центральный банк, ну, просто явно с элементами паники, ввел, ну, почти все мыслимые ограничения на вывоз капитала за рубеж, на снятие наличных. Была введена вот та самая обязательная продажа валютной выручки, еще целый ряд мер. Потом постепенно они от них отказывались. Ну, а объективно это процесс, они идут как идут, вот экспорт сжимается, мы с вами цифры назвали. А импорт восстанавливается, сальдо платежного баланса сжимается и стал уже отрицательным. Ну, все это, соответственно, факторы ослабления рубля. Поэтому тут дальше принципиальный выбор. Очень надеюсь, что они сделают правильно, как один из трех, собственно, молодых людей, которые ввели в России конвертируемость рубля в 1992 году, очень надеюсь, что они сделают правильный выбор. Либо опять ввести огромное количество ограничений, хотя сняты не все. Например, сейчас стоит многотысячная очередь в специальную правительственную комиссию западных компаний, которые хотят уйти из России и получить разрешение на продажу активов и вывоз капитала. Но недавно вот как раз министр Силуанов, которого я уже цитировал, сказал, что они с Центробанком договорились, что будут выпускать не более миллиарда долларов в месяц вот этим уходящим компаниям. И была послана такая черная метка, Данон, как вы помните,
да, вот это национализация, так сказать.
Всемирно известная. Ну, так, юридически это пока не национализация. Ну, вот они, значит, перешли формально под управление Росимущества, а дальше, значит, как известно, перешли под управление семьи Кадырова. Значит, это вот такая была черная метка всем западным компаниям, которые хотят уйти из России. Имейте в виду, будете удлинять очередь на выход, мы будем вас вот поражать в правах.
Ну, то есть, я прошу прощения, вот это как раз... Если по-простому, вот эта вот история с Данон, например, она это про то, что вы хотели вывести свои, продать все и вывести деньги, а мы у вас просто все отобрали и денег вам не дали. Или как-то по-другому? Или отложили продажу?
Да. Что? Да, так, но там есть вот две еще такие важные концептуальные составляющие. Первое, которое я уже упомянул, что это некий месседж уходящим компаниям, что имейте в виду, если вы будете уходить очень активно, то ведь мы можем изобрать свое управление. А второе, это вот реализация той самой договоренности, которую я в СУИ уже упомянул, о том, что неформальная договоренность о том, чтобы выпускать на эти цели из страны не более миллиарда долларов в месяц. Ну, вот, соответственно, если Данон теперь из очереди выпал, ну вот, значит...
Значит, у кого-то деньги, очередь подойдет быстрее. Вывести,
в пределах $1 миллиарда в месяц. Значит, они пропускают, насколько я знаю, примерно вот эта правительственная комиссия специальная 5-7 компаний в неделю. Угу. То есть очередь сейчас растянулась на несколько тысяч компаний.
А почему так делается? Вот для чего они, как, не знаю, как мигранты возле миграционной службы, должны там с 5 утра занимать, писать номера на ладонях, там жечь костры, покрышки и так далее? Это для того, чтобы время выиграть вот этого увода денег, чтобы не так быстро они уходили? Для чего?
Ну такой... Оль, мне кажется, вопрос риторический. Ну, если всем разрешить продать активы, а еще и не... Кстати, продажа еще дополнительным налогом облагается, и очень существенно. Там от 10% до 90%, в зависимости от того, за какую сумму эти активы продаются по отношению к стоимости этих активов, чтобы там не демпинговали. Ну хорошо, а если выведут в месяц не миллиарда, а 50 миллиардов, ну что будет с рублем?
Вот. Опять ваш любимый вопрос, что будет с рублем? Между прочим, вы еще на него не ответили до конца.
Я могу вам, если вас... Хотя я уже неоднократно цитировал горькую шутку моего покойного друга Игоря Тимуровича, что прогнозировать конкретный курс рубля – это занятие очень опасное для профессиональной репутации экономиста, потому что... Если угадаешь, никто особенно спасибо не скажет. А если, не дай бог, ошибешься, потом будут через много лет пальцем тыкать, что «а вот ты-то говорил, что курс будет 100, а он был 50», ну или наоборот. В этом смысле очень хорошую позицию занимает Миша Тадин. Он 25 лет предсказывает крах доллара.
Да, стабильность – пока признак мастерства, отвечает, это правда.
Профессионалы так крутят пальцем у виска, а широкая публика просто не замечает. Но если вдруг когда-нибудь крах доллара случится, вы представляете, сейчас скажут, Казин гений. Он, да? 25 лет назад это предсказал.
Да, совершенно верно.
Значит, но тем не менее, раз вы просите от меня каких-то конкретных оценок, то...
Я бы сказала вот так, по-другому. Я хотела бы про тенденцию. Вот у нас слушатели спрашивают, зрители спрашивают, где предел? Есть ли этот предел падения рубля там, или предел возможности Центробанка регулировать курс? Можно ли вот об этом говорить хотя бы?
Значит, здесь, как вы понимаете, много факторов. Помимо вот платежного баланса, который мы обсуждали, как дальше будет развиваться так называемая специальная военная операция и в целом вот эта геополитическая напряженность, насколько жестко, чем он звонил сейчас, Запад будет отслеживать и использовать так называемые вторичные санкции, то они сейчас больше вводят не новые санкции, а следят за выполнением старых. И многие наши друзья большие, которые, конечно, гораздо больше заинтересованы в западном рынке, чем в российском, они очень к этому относятся так трепетно, и если какой-то возникает риск потери западного рынка, они тут же приостанавливают поставки в Россию. Поэтому, значит, Минфин сейчас объявил, что он вроде бы не будет вот так называемые сверхдоходы, здесь чтобы не было особенных иллюзий, просто есть так называемое бюджетное правило, по которому зафиксирована определенная цена нефти, и если цена выше, то вот те дополнительные доходы, которые за счет этой цены получаются, их условно называют сверхдоходами, и они идут в копилку Фонда национального благосостояния. И Минфин их конвертирует в валюту. Раньше он покупал там доллары, евро и соответствующие западные ценные бумаги, теперь он их конвертирует в юани. Значит, ну вот сейчас Минфин объявил, что для того, чтобы снизить давление на рубль, он не будет в ближайшие недели и месяцы закупать эти юани, а направит эти доходы на финансирование, сверхдоходы так называемые, на финансирование дефицита бюджета. А Центробанк со своей стороны сказал, что если Минфин все-таки будет покупать юани, что Центробанк будет на эту же сумму их продавать. То есть будет вот такое нулевое примерно сальдо с точки зрения влияния операций финансовых властей на курс рубля. Ну вот по прогнозам, я бы сказал так, факторов ослабления рубля больше, чем факторов укрепления, как мне кажется. Но сейчас большинство экспертов сходится во мнении, что все-таки не будет там ни 120, ни 130, 50 тоже не будет, должен расстроить тех, кто на это рассчитывает. Значит, что в ближайшие, ну, до конца года курс, я писал, кстати, в своем телеграм-канале об этом, что курс рубля будет ходить где-то в диапазоне 87-97 рублей за доллар.
Хорошо, мне кажется, это важно зафиксировать. Я хотела еще вот о чем спросить. Раньше, при прежнем режиме, давеча, было как? Мы каждый раз, когда случался некий кризис, скачки, колебания валют и так далее, люди начинали там либо что-то покупать, либо что-то продавать, интересоваться, в чем хранить деньги и так далее. Сейчас ситуация явно изменилась, потому что никто тебе никакие доллары не даст ни продать, ни купить просто так, потому что и расплачиваться ими тоже, я так понимаю, мало кто может, и добывается наличная валюта не так легко. В общем, ситуация явно изменилась. Почему тогда, как сказать, Все равно существует какой-то реальный курс доллара, да, но не для людей, которые раньше их там меняли в банках, да, а для самой экономики, правильно? То есть это покупают и продают доллары уже не население, а какие-то другие люди. Ну, то есть они и раньше продавали, я понимаю, более крупные игроки. А как на людях-то это сказывается? Если по большому счету, кроме инфляции, они никак на курс доллара на них не отражаются. Или я не права?
Ну, во-первых, я должен вас поправить. Значит, вы не совсем правы. Люди прекрасно себе продолжают покупать валюту. Ну, или продавать, кому срочно нужны какие-то рублевые расходы. Просто в качестве маленького доказательства. Совсем недавно Центральный банк официально, прямо на сайте его есть, не мои фантазии, сообщил, что по их оценкам, значит, валютные депозиты российских граждан за рубежом выросли на 13 миллиардов долларов.
Значит, 13 миллиардов вот долларов. Вот куда эти доллары купили, идут.
Купили и сложили их не в российские банки, а в западные.
Ловкие.
Значит, это то, что увидел Центральный банк. А что он не увидел, мы с вами можем только догадываться. Там вывезены в кармане или в других потайных местах. Значит, но с точки зрения обывателя, конечно, основное следствие ослабления рубля – это инфляция. Угу. Причем, я уже тоже об этом говорил, поэтому прошу прощения. Значит, из-за того, что в последние годы была в значительной степени подавлена конкурентная среда вот этим курсом на государствление экономики, то инфляционный эффект девальвации оказывается гораздо выше, чем сама девальвация и доля импорта в потреблении. Потому что, когда у вас есть конкурентная среда, у вас отечественные производители занимают нишу дорожающих импортных товаров. Когда у вас конкурентная среда ослаблена, они просто подтягивают свои цены вслед за подорожавшими импортными товарами, мотивируя это тем, что подорожало сырье, подорожали импортные комплектующие или ничем не мотивируя. Значит, и, повторяю, эффект девальвации инфляционной оказывается выше, чем можно было бы ожидать.
Хотела вас спросить еще как, в том числе, как бывшего министра экономики. Скажите, а какими сейчас владеет механизмами экономический блок, и в какой момент вот нынешние министры, премьер-министры и далее везде, в какой момент они будут, как бы сказать, пытаться население защитить? от инфляции, от там, роста слишком высокого роста цен, там, от всего остального. Потому что до определенного момента кажется, что, ну да, у вас там все дороже, но мы вам нарисуем цифры инфляции, которые выходят, если все сплюсовать, там цены на автомобили, квартиры там, и так далее. Вот. А то, что у вас в магазине цены выросли не на, там, не на 15%, а на 40%, это как бы нас не касается. В какой момент вот это вот противоречие и начинает беспокоить экономический блок? Когда они понимают, что населению надо что-то дать, надо им как-то компенсировать рост вот этого неблагополучия, надо что-то, надо как-то их, не знаю, отвлечь, занять чем-нибудь, компенсации, там, выплаты и все остальное. Когда вот, где находится вот, этот вот, вот эта точка, когда с населением надо работать и что-то ему давать, чтобы оно не вышло из-под контроля, например?
Вообще этой точкой является марш в пустую кастрюлю. Угу. Пока его нет. Давайте смотреть на месте трезво. В экономическом блоке работают неглупые люди. Я их многих лично знаю. Они давным-давно все это понимают. Но там нет волшебников. Значит, если вы хотите компенсировать населению потери от инфляции, надо и можно пытаться ее остановить. Ну вот Центральный банк как может, так старается. Вот недавно повысил ключевую ставку на 1%. Это немало. То есть деньги стали дороже, ну, соответственно, кредиты стали дороже. Ну, правда, долгоиграющим последствием этого будет замедление экономического роста. И, соответственно, снижение предложений, вот этот баланс спроса и предложения, он будет нарастать. Ну, то есть, то, что они могут делать, они как-то пытаются делать. Но глобальным решением было бы кардинальное перераспределение бюджетных расходов. Давайте потратим больше денег на социалку, включая прямые выплаты населению. Но когда страна ведет специальную военную операцию, да, значит, вот сейчас по оценкам недружественного и, прямо скажем, врага народа агентства Reuters, прошла информация, что оборонные расходы, запланированные на год, уже выбраны. Угу. За полгода.
И вы доверяете этим данным?
Дальше вот. Ну, Минфин, к сожалению, уже давно не публикует данные расходов, поэтому проверить мы их не можем. Значит, ну, я бы сказал так, там, что они полностью выбраны, не знаю. Но то, что они, скорее всего, перевыполнены, в это я верю. Но я сейчас даже не об этом. Я о том, что дальше ведь это вопрос политической воли и политического решения. И это решение принимает не министр финансов и даже не председатель Центрального банка, который формально независимый институт. Значит, вот принять решение о снижении военных расходов можно. Ну, правда, следом, наверное, надо принять решение о завершении этой самой операции. Но такое решение не принимается. Поэтому сейчас, если и будет какое-то сокращение там, Reuters на 100% или на 50%, неважно. Но понятно, что значит, либо надо наращивать расходы, наращивая дальше госдолг, государственные заимствования и разгоняя инфляцию, с которой вы как раз хотите бороться, значит, ну, либо надо вот идти на сокращение этих расходов. Но пока я никаких признаков подобных решений не вижу. Значит, пока я только вижу вот замечательную российскую официальную пропаганду, которая работает эффективно, и как я всегда говорю, в схватке холодильника и телевизора пока побеждает телевизор.
Кстати, вот пока я тоже...
адаптируются к снижению уровня жизни, марша пустых кастрюль мы не видим. Ну, понятно, что есть еще, значит, нарастающие политические репрессии.
Вот, вот об этом я как раз и подумала.
И каждый человек решится выйти на улицу, пока его жизнь не взяла за горло вот совсем.
Да, я просто подумала, что ждать марша пустых кастрюль можно достаточно долго, если учесть, что выход на улицу с воздушным шариком уже довольно опасное мероприятие, то про пустые кастрюли речи не идет. Это как раз категория людей, которые выходят на эти марши, вот, доведенные до отчаяния, да, как мы это себе представляем, или там бастующие рабочие, которым не выплачивают, там, помните, у нас были и такие истории. Сейчас они 100 раз подумают, прежде чем куда-то идти, хотят ли они получить там дубинкой по голове или там от Росгвардии и ее вооружений пострадать. Так что, мне кажется, этот показатель, конечно, сейчас не так актуален.
Конечно, конечно. Но напомню вам события в Новочеркасске.
Ну...
В Советском Союзе система политических репрессий, я думаю, мы с вами согласимся, была, ну, не слабее, чем сейчас, особенно в начале 60-х годов. И тем не менее, доведенные до отчаяния рабочие вышли на улицу. Они были расстреляны.
Ну, не, там вот как раз было, да, да, было личное решение генерала, который не решился. Такое второе
кровавое воскресенье было.
Не решился все-таки расстрелять.
Поэтому тут вопрос грани. Вот если действительно десятки миллионов людей окажутся не просто за чертой бедности, как сейчас, а действительно окажутся на грани или за гранью выживания, то им уже терять нечего. Ну, а дальше есть, собственно, старая, многократно проверенная опытом разных стран истина. Да, цифры, конечно, условные, вот, но когда на улицу выходит 5 тысяч человек, их хлупят смертным боем Росгвардии и прочие специально обученные органы. Значит, когда выходит 100 тысяч человек, мы это наблюдали вот на Болотной, например, наш собственный недавний опыт, ну, 10-летней давности уже, полиция тихо наблюдает, с интересом слушая выступающих. Если на улицу выйдет, ну, в одном месте 500 тысяч человек, уверяю вас, мы увидим братание полиции с народом.
Но мы, к сожалению, мы не так давно наблюдали, как это происходило в Беларуси. Когда не просто там выходили изо дня в день и в огромном количестве, и казалось, что ну очевидно, что этих людей очень много. Тысячи людей. В каждом крошечном городке и то там собиралось хоть там 30 человек, хоть 50 и так далее. Не помогло. А потом много лет репрессий. Тюремных там сроков, избиений и так далее. Так что здесь тоже есть новые методы.
Ну, вы знаете, я с одной стороны, безусловно, просто с величайшим уважением отношусь к этому порыву белорусского народа. Но, с другой стороны, там просто не нашлось лидеров протеста, которые готовы были взять власть. Шансы для этого у них были. Но они выходили, честь им и хвала, но они выходили с шариками, с цветами, на абсолютно мирный протест, вместо того, чтобы действительно... реально взять политическую ситуацию под свой контроль. Люди-то в этом не виноваты.
Но все-таки... Ой, опять 25. Что ж такое-то? Сегодня интернет не интернет. Не знаю, с чем это связано, кто виноват и что делать. У нас еще, между прочим, 5 минуточек оставалось поговорить. Попробуем еще раз соединиться. Вдруг повезет. Так, да, да, вот многие написали, да, что не только в кастрюлях сила. Так, я слышу ваш голос, я, может быть, даже скоро вас увижу. Нам нужно уже выходить на коду, а мы вас все никак не видим.
Я тебя вижу.
Вот, прекрасно. Уже какая-то связь.
Вылетает в зависимости от того, что я говорю.
Ой, вот только не надо вот к этому приходить. Я вас умоляю, мы об этом слышали последние 30 лет. Вас глушат, когда выступает такой-то, вас глушат. Ну вот, по-моему, к глушилкам мы еще не вернулись. Я хотела узнать, как вы сейчас оцениваете, вот, может быть, как раз в финале вы нам расскажете, ведь... Предсказания по поводу российской экономики в связи с санкциями, в связи с оборонными расходами, если это называется обороной, и так далее, и так далее, и так далее. В самом начале, еще в феврале 2022 года и в марте были самые страшные предсказания, что вот скоро там все провалится, кончатся деньги. Через полгода, через год появлялись там ваши коллеги и другие люди, и стали говорить, что вообще-то оказалось, в общем... Довольно устойчивая российская экономика, и у нее какие-то совершенно безграничные ресурсы. Опять 25. Да что ж такое-то? Возвращайтесь. Ну, ладно. Я все-таки сформулирую, что я хотела сказать. Я надеюсь, потом меня подхватит наш собеседник. Дело в том, что просто я не... Нет, невозможно. Связи нет. Что ж такое-то? Я как раз хотела, чтобы... Да. Чтобы вы сказали, где же предел этим самым ресурсам? Почему наша российская экономика неожиданно оказалась устойчивее, чем вроде бы все предполагали? За счет чего? Как можно об этом говорить? Слышно меня?
Так. Вы знаете, вот не могу отказать себе удовольствие похвалиться.
Так.
Все-таки вот та рыночная экономика, которую создали Егор Тимурович Гайдар со своими коллегами, в число которых входил я, очень компактная была группа. Mm-hmm. Конечно, вот это огосударление экономики, многие другие глупости, которые...
Да что ж такое... Слушайте, давайте больше не будем мучить котика. Ну или попробуем все-таки последнее какое-то слово. Но на самом деле я понимаю, о чем сказал профессор Нечаев. Он хотел сказать о том, что та модель экономики, та экономика, которую строили Гайдар, Нечаев, Ясин, еще масса всяких прекрасных людей, которые, собственно, тогда это все закладывали основы, оказался задел ваш...
Я вернулся, я просто не знаю, слышали ли вы, что я говорил.
Да, я говорю о том, что вы хотели сказать, что тот задел, который вы создали, та система, которую вы построили в 90-е годы, она оказалась рабочей. Настолько рабочей, что даже вот такие испытания для экономики пока ее не разрушают. Правильно?
Да, ну, примерно это я и хотел сказать. То есть адаптивные возможности рыночной экономики, значит, они позволили, ну, нельзя сказать, что бесследно. Да, мы не получили минус 10%, которые предрекали многие эксперты, но минус 2% мы получили. При том, что во всем мире шло постпандемическое восстановление экономики, был довольно зримый экономический рост, а у нас все-таки было минус 2, а не плюс 2. Но тем не менее, вот слава богу, вот эти адаптивные возможности рыночной экономики, плюс даже уже в значительной степени покореженной последующими ошибками, особенно вот последнего десятилетия, вот этого курса на подавление конкуренции, на государствление экономики и так далее. Все-таки эти адаптивные возможности оказались достаточно высокими. И слава тебе, Господи, и я от этого просто зарекаю экономический блок, в целом нашу власть, не взять курс на мобилизационную экономику советского типа. Иначе обвал будет гораздо больше.
Но, с другой стороны, без мобилизационной экономики может быть, они не смогут решить те удивительные задачи, которые они перед собой ставят. Такое может быть? И снова наша связь прервалась. Ладно, на этом, к сожалению, мы вынуждены закончить, потому что время истекло. Как мы не... Экономика – это вообще мучительно больно. Видите, это все непросто. Профессор экономики Андрей Нечаев был гостем, председатель партии «Гражданской инициативы», бывший министр экономики Российской Федерации, был сегодня гостем. Вот так вот с танцами, с бубнами, но мы все-таки узнали его особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Не уходите. В слухах Сергей Бунтман в «Дилетанте», «Фурии революции». Так что все впереди вас ждет еще масса интересного. Всего доброго.